Кристиан Маккей Хайдекер. У Цзюньи. Страшные истории для маленьких лисят. Большой город. Читает Алексей Воскобойников. Посвящается К. Чемберсу, который нашел меня в лесу и повел вглубь. В лес Оленьего Рога пришла зима. По небу рассыпались тучи, темные-притемные. Моросящая серость их лиц менялась от ветра. Они глумились и горевали, гоготали и плакали, высасывая из воздуха тепло, высушивая последнюю зелень. Они разевали рты шириной в целые мили и опорожняли свои студеные глотки. Тучи утопили в белом весь мир. Кролики жались друг другу в норах, белки забились в дупла. Олени искали убежище под ветками сосен, опасаясь, как бы глумливые лица бури не заметили их и не прикончили ледяными когтями. В лесу настала такая смертная тишина, ни одно живое существо не осмеливалось ее нарушить. Разумеется, ни одно живое существо, кроме лис. Трое лисенышей весело бежали сквозь первый обильный снегопад, усами и лапами открывая для себя снег. Они прыгали по морозным перьям и с приятным ледяным хрустом под лапами гонялись друг за другом, бороздя нетронутый снежный покров вдоль и поперек, как умеют только лисы. «Я умею вызывать метель!» — крикнула Альфа. Она уцепилась за ветку и обрушила на голову брату и сестре снежную лавину. «А я снежную ящерицу!» — крикнула Бета, упала животом в белое, вывернула лапы и поползла, оставляя позади глубокий след. Недоросток посмотрел, как сестры одними мордами повелевают зимой, и без всякого плана о том, что произойдет дальше, тоже сунул лицо в снег. Снежинки забили нос, и недоросток чихнул ледяными брызгами. «Нет уж!» — воскликнул недоросток и, щурясь, попытался отряхнуть снежинки с лица. «Гадость какая! Пойдемте обратно в нору! Пойдемте навсегда обратно в нору!» Альфа запыхтела, выпуская в морозный воздух облачка пара. «Мама сказала, чтобы даже лапы нашей не было в норе, пока каждый из нас не поймает добычу. А еще она сказала, что выдернет по усу за каждую снежинку, которую мы притащим с собой», — добавила Бета и отгрызла с хвоста белый налипший ком. Недоросток потрогал лапами окоченевшую морду, желая убедиться, что она никуда не делась. Альфа пыталась не рассмеяться. «Побегай», — наставительно сказала она. «Это растопит твой охотничий инстинкт». Недоросток поскакал по глади свежего снега и вдруг исчез. Его темный с медным отливом мех поглотило белым. У Альфы защемило в груди. Она была самой старшей, и когда мама не была рядом, отвечала за младших. Ее усы вздрагивали от каждого их движения. Уши недоростка высунулись из сугроба, и хвост Альфы облегченно обмяк. Недоросток перебирал лапами, словно тонул, и пытался выбраться на твердый наст.
«Я не могу! Я даже ходить не могу!»
«Помрешь с голоду, значит», — сказала Бета и весело побежала вглубь леса.
«Ха-ха!»
Недоросток бросил даже пытаться выбраться из сугроба и опустил морду на лапы. В глазах заблестел зимний лес. «Не бойся», — сказала Альфа. Она потянула его за загривок и помогла выкарабкаться на островок голой земли под веткой. «Если сам ничего не поймаешь, я помогу тебе изловить нашу сестрицу. Съедим ее». Усы недоростка изогнулись в злобной ухмылке и тут же вяло повисли.
«Подожди, ты же не по-настоящему, правда?»
Альфа закатила глаза. «Эй!» — окликнула Бета. «На охоту, недоросток!» Недоросток бросился вслед за ней. «Мама же говорила, чтоб ты меня так больше не называла! Что, нельзя быть просто Омегой? А лучше называй меня Клык!» Альфа не побежала следом. Она попробовала лапами снег, отыскала участок, который мог выдержать ее вес, и осторожно двинулась по нему. Держаться на расстоянии от младших было очень разумно. Недоросток с Бетой вышли на охоту с крадучестью лесного пожара. Все, видимо, закончится тем, что Альфе придется охотиться за троих, а потом раздать каждому подобытому зверьку, иначе мама не пустит в нору. Альфа обратила слух к земле. Она повертела ушами влево, а затем вправо, прислушиваясь, не скребется ли под зыбким снегом какой-нибудь грызун. Но не раздавалось ни шороха, ни писка. Погребенная земля окоченела до безмолвия. Стоя с навостренными ушами, Альфа вдруг поняла, что примолкла не только добыча. Вот уже несколько минут брат с сестрой не издавали ни звука, ни лая, ни визга. «Бета!» — окликнула Альфа. «Омега!» Укрытые снегом ветки поймали ее голос и заморозили. Альфа принюхалась, отыскала двойной след, оставленный лапами младших, и поскакала по нему. Глубокий снег становился все глубже, поднимаясь все выше кончиков ушей. Вскоре, чтобы мельком увидеть лес, приходилось уже подпрыгивать, снова проваливаясь в белое после каждого прыжка. Младших нигде не было видно. Их запах давно потерялся в морозном воздухе. Альфа поскакала быстрее. Через несколько прыжков она почувствовала запах крови. Свежей крови. Запах соленый и теплый окрасил воздух. Нос Альфы судорожно дернулся, а от страха защемило живот. Это же лисьей кровью так пахнет. Альфа поскакала вперед, не позволяя снегу взять верх над ее лапами. Тлетворный дух густел и, примешиваясь к запаху зеленых иголок, вел ее под сосну. Сосновые ветки отяжелели под грудами снега, удерживая под собою тени точно в ловушке. Альфа сделала вдох, потом другой, а потом ткнулась носом в заснеженные иголки, просунула морду в темноту и заметила два пушистых хвоста. Недоросток и Бета. Их кровь все еще при них. «Что вы как мертвые!» — воскликнула Альфа, проскальзывая под ветками. Ковер из коричневых иголок мягко покалывал лапы. «Вот скажу маме, что вы убежали! Она вам уши откусит!» Ей никто не ответил. Брат с сестрой смотрели во все глаза на что-то, скрытое наполовину стволом дерева. Альфа увидела чей-то мех, стремительно скакнула вперед и загородила собой младших. Пасть над клыками ощерилась, шерсть на загривке остро вздыбилась. Перед ними на боку лежал лис. Кровь пенилась в уголках рта и покрывала коркой мех на животе. Ухо у самого основания было немного разорвано. Когда Альфа поняла, что грудь лиса так же тиха, как иголки под ним, шерсть у нее на загривке чуть-чуть улеглась.
«Кто его, думаете, убил?» — прошептала Бета.
«Что значит, кто убил?» — спросил недоросток. «Лис не убивают. Это мы убиваем».
Альфа принюхалась к ранам лиса и почувствовала что-то похожее на запах тухлых яиц.
«Надо похоронить его?» — спросила Бета.
«О-о-о!» — протянул недоросток. «А может, нам утащить его в нору? Я скажу, что это моя добыча?»
«Нет», — ответила Альфа. «На нем может быть проклятие. Теперь, когда она знала, что лис не опасен, ей стало интересно, кто же его убил. Да и мама захочет узнать». Альфа надула грудь, стараясь казаться больше собственного страха, и шагнула вперед.
«Ты куда?» — зашипела Бета. «Хочу понять, что с ним случилось», — прошептала Альфа, подкрадываясь ближе. «А вдруг оно прячется там, за деревом, которое убило его?» — спросила Бета. «А вдруг оно затаилось позади мертвого, которое убило его, и только и ждет, чтобы выскочить и наброситься на тебя?» — на одном выдохе проговорил недоросток.
Альфа стиснула зубы. От младших, как всегда, никакой помощи. Медленно ступая, она приблизилась к лису, но она никак не могла отыскать рану. Она опустила морду, чтобы перевернуть его, и...
Фух!
Лис возвратился к жизни. Бета взвизгнула, недоросток захныкал, и оба нырнули под ветки. Опустив морду и сердито рыча, Альфа вздыбила загривок и попятилась назад, отвлекая на себя клыки чужака. От страха глаза чужака стали огромными.
«Кто здесь?»
— спросил он вязким от крови голосом. Альфа держалась на расстоянии. Он был больше ее. Пусть даже он ранен, еще неизвестно, удастся ли ей с ним справиться.
«Прошу вас»,
— шероховатым голосом заговорил чужак.
«Я вас не трону. Мне нужна помощь».
Альфа согнула в коленях ноги, готовая юркнуть под ветки, схватить недоростка в зубы, подтолкнуть Бету и бежать, не останавливаясь, до самой норы. И тут вдруг недоросток высунул голову из-под иголок. «Чем надо помочь?» Сердито фыркнула Альфа, заставляя его умолкнуть. «Понял?» — зашептала из-под сосны недоростку Бета. «Вот из-за этого ты и не доживешь до весны!» Недоросток зло посмотрел в ответ. «Мы не можем помочь!» — прорычала чужаку Альфа. «Вам надо уйти отсюда!»
«Прошу вас!» — взмолился чужак. «Я должен вам рассказать, что случилось!» «Если вы не выслушаете...»
Его голос превратился в какие-то булькающие звуки, и Альфе оставалось только догадываться, что он хотел сказать. Под сосной наступила тишина. Слышалось лишь дыхание четырех лисиц. Альфа пристальным взглядом смотрела за чужака сквозь растопыренные сосновые ветки на размазанный красный след, что тянулся по зимнему лесу. Бета высунула голову из-под иголок. «Не умрем ведь, если послушаем, правда? Нас-то двое, а он один». «Нас трое!» — возразил недоросток. «Да еще раненый», — закончила свою мысль Бета. Альфа посмотрела на младших, на их головы, торчащие из-под иголок, на их мокрые блестящие носы. Она принюхалась к оставленному чужаком кровавому следу, ослепительно-красному на ослепительно-белом снегу. Вот бы мама была здесь сейчас. «Иди-ка домой, Омега», — сказала Альфа.
«Еще чего», — возмущенно сказал недоросток. «Сама иди-ка домой. Хотя нет, постой. Не ходи, не надо. Оставайся со мной».
«Тебе же сказали», — вмешалась Бета. «Иди к маме. Мы скоро вернемся».
«Ладно, пойду».
Недоросток плюхнулся на бок. «Если потащишь меня домой». Альфа даже подумала так и поступить, но от одной мысли у нее разболелись зубы. «Послушаем немного», — сказала она. «Но если я скажу вам бежать, вы побежите». Младшие выскользнули из-под веток и отряхнули с шубок снег. Альфа уселась перед окровавленным чужаком и носом показала младшим, чтобы садились на один хвост позади.
«Кто это с вами так?» — спросила чужака Альфа.
«Чужак?» Облизал с губ красноту.
«И я не могу начинать с конца».
Его шумное дыхание никак не хотело выравниваться. Недоросток помесил лапами иголки, так, как будто засомневался в своей решимости.
«А эта история, она... страшная?»
«Да», — ответил чужак.
«Только без диких зверей, без голода, без замерзших хвостов. Ничего такого, что бывает в лесу».
Морщась от боли, он поднял голову и посмотрел на лисенышей.
«Эта история не о том, как выжить».
Лисеныши переглянулись. «Разве бывают на свете другие истории?»
«Она началась», — произнес чужак, — «на ферме».
«Я обожаю фермы!» — закричал недоросток. «На фермах куры! Я обожаю кур! Обожаю трясти их, пока не умрут!»
Чужак закрыл глаза.
Это была не такая ферма.
Белый сарай. Сегодня про что? Про снежного призрака? Про мистера Шорка?
Про Булька Жажда! Тьфу! Вы каждый вечер выбираете про Булька Жажда.
Булька Жажда! Булька Жажда!
Ладно. Значит, пробулька жажда. Ферма стояла погруженная в темную синеву, если не считать двух источников света. В хозяйском доме мерцал огонек свечи, слабый и пленительный за кружевными шторами окна. А в норах из проволочной сетки, расставленных по двору, гудели ослепительно красные полосы, от которых лисий мех светился, как пламя.
«Готовы?»
— прошептала П-838 из своей норы. Она была бетой, самкой-производителем, беременной следующим поколением лисиц фермы. Правда, живот у нее еще не показался. «Готовы», — ответил О-370. Это был лисеныш Омега. Его нора примыкала к норе П-838. «Только рассказывай на этот раз правильно», — сказал Н-211. Нора недоростка располагалась позади норы О-370 в ряду, что стоял ближе к лесу, с которым граничила ферма. «Юли никогда не кусал булькожажда за 1000 задниц. У булькожажда вообще не бывает 1000 задниц». П-838 приподняла бровь. «А куда, по-твоему, уходит еда из его 1000 пастей?» О-370 громко прыснул. Он никогда в жизни не видел ни одного существа с 1000 пастей, не говоря уж о 1000 задниц. Но это не мешало ему всматриваться сквозь сетку норы вглубь леса и воображать себе немыслимое создание, чьи пасти заполонили сумрачную тень.
«Только рассказывай, чтоб было страшно», — сказал Н-211. «Вот так?»
— он защелкал зубами в разные стороны, пытаясь изобразить, как щелкают разом бесчисленные пасти болотного чудища из старой истории. Со стороны же смотрелось так, будто он ловит муху и никак не может поймать. О-370 расхохотался. «Не убейся, 211-й!» Н-211 прыгнул и прижался лапами к сетке, разделявшей их норы.
«Везет тебе, что меня там нет! Я б тебе рожу от булькажа ждал!»
«Да я подюлил твою 1000 задниц!» — ответил О-370. Бросаясь на сетку со своей стороны. И оба кинулись в драку сквозь проволочное переплетение сетки. Щелкая клыками и напирая на шаткую преграду, каждый пытался опрокинуть другого на спину. Как и большинство других драк, это тоже закончилось ничьей, и лисеныши попадали в норах, завывая от воображаемых ран.
«Мое лицо!» — кричал О-370. «Мои задницы!» — скулил Н-211.
И оба зашлись от хохота. Н-211 приходился О-370 двоюродным братом, да еще был ему лучшим другом. Разумеется, своей дружбой они прежде всего были обязаны тому, что их норы находились бок о бок. Однако О-370 был совершенно убежден, что его поместили рядом с самым классным, самым веселым лисом на всей ферме. Они с такой неистовостью пожирали истории о Юле и Мии, с какой не пожирали даже еду, которую им давали 2 раза в день. И когда остальные лисы укладывались спать, они вдвоем принимались разыгрывать приключения из этих историй, насколько им позволяли сетчатые норы, которые были в 2 хвоста шириной и в 2 хвоста глубиной.
«Хм-хм!»
— прочистило горло П-838. Н-211 улегся, подпихнул под себя лапы, а О-370 остался стоять. В самые захватывающие моменты историй ему нравилось чувствовать под собой ноги. Деревья раскачивались и скрипели. П-838 прикрыла глаза.
«Болото разинуло влажную глотку и поглотило Юли и Мию целиком».
«Хе-хе-хе-хе!» —
противненько захихикал Н-211. О-370 опустил ресницы, и в размытой картинке ему привиделось, как поникли обросшие серым деревья, как из-под палой листвы проступили омуты черной воды. «В вышине, в спутанных ветках, — продолжала П-838, — сидели белые, точно призраки, птицы. Заметив лисенышей, они подняли головы к небу и защелкали клювом. Сквозь прикрытые ресницы О-370... показалось, будто лунный свет, упавший на ветке, отрастил перья. Голос П-838 превратился в рычание.
«И в бездонной глубине илистого озера что-то запузырилось!»
Ноги у О-370 напряглись, словно у кузнечика. Ему до боли хотелось разодрать сетку и устроить охоту на чешуйчатого булька жажда.
или удрать от завывания снежного призрака, или схватиться с кровавыми клыками мистера Шорка.